Когда вернулся, у нас во дворе в квартире милиционера играли на фортепиано и танцевали. Встретил Марусю в сумерках, наряженная с блестящими глазами, показалась очень хороша. И на мгновение сердцем вспомнил то далекое, невозвратимое очарование, что испытывал когда-то в ранней молодости, вот в такой же апрельский вечер в деревенском саду. Маруся прошлым летом жила у нас на даче кухаркой и целый месяц скрывала в кухне и кормила моим хлебом большевика, своего любовника. Я знал это, знал. Вот какова моя кровожадность. И в этом все дело. Быть такими же, как они, мы не можем. А раз не можем, конец нам. Пишу при светильничке. Масло и поплавок в банке. Тень, копоть, порчу зрение. В сущности, всем нам давно пора повеситься. Так мы забиты, замордованы, лишены всех прав и законов. Живем в таком подлом рабстве среди непрестанных заушений, издевательств. Какое самообладание у лошадей простого звания, не обращающих внимания на трудности существования. Милый мальчик, царство небесное ему. Это шутливые стихи одного молодого поэта, студента, поступившего прошлой зимой в полицейские, идейно, и убитого большевиками. Да, мы теперь лошади очень простого звания. 22 апреля. Вспомнился мерзкий день с дождем, снегом, грязью. Москва, прошлый год, конец марта. Через Кудринскую площадь тянутся бедные похороны. И вдруг, бешено стреляя мотоциклетом, влетает с Никитской животное в кожаном картузе и кожаной куртке. На лету грозит, машет огромным револьвером и обдает грязью несущих гроб. «Долой, с дороги!» Несущие шарахаются в сторону и, спотыкаясь, тряся гроб, бегут со всех ног. А на углу стоит старуха и, согнувшись, плачет так горько, что я невольно приостанавливаюсь и начинаю утешать, успокаивать. Я бормочу: «Ну, будет, будет, Бог с тобой». Спрашиваю: «Родня, верно, покойник-то?» А старуха хочет передохнуть, одолеть слезы и, наконец, с трудом выговаривает: «Нет, чужой, завидую». И еще вспомнилось. Москва, конец марта позапрошлого года. Большой толстый князь Трубецкой кричит, театрально сжимая свои маленькие кулачки: «Помните, господа, прусский сапог безжалостно газдавит нежные гостки гусской свободы. Все на защиту ее!» Устами князя говорили тогда сотни тысяч уст. Нечего сказать, нашли для кого защищать русскую свободу. Зимой 18-го года те же сотни тысяч возложили все свои упования на спасение, только уже не русской свободы, именно через немцев. Вся Москва бредила их приходом. Понедельник, газет нет, отдых в моем помешательстве, длящемся с самого начала войны, на чтении их. Зачем я над собой зверствую? Рву себе сердце этим чтением. На редкость твердо уверены все эти пешехоновы, что только им принадлежит решение российской судьбы. И когда же, когда они должны были бы в тартарары провалиться, хотя бы от одного стыда за все то, что они явили на диво всему миру за свое шестимесячное царствование в 17-м году? Совершенно нестерпим большевистский жаргон. Каков был вообще язык наших левых? С цинизмом, доходящим до грации. Нынче брюнет, завтра блондин. Чтение в сердцах. Учинит допрос с пристрастием. Или-или, третьего не дано. Сделать надлежащие выводы. Кому сие ведать надлежит? Вариться в собственном соку. Ловкость рук. Нововременские молодцы. А это употребление с какой-то якобы ядовитейшей иронией, неизвестно над чем и над кем, высокого стиля. Ведь даже у Короленко, особенно в письмах, это на каждом шагу. Непременно не лошадь, а Росинант. Вместо «я сел писать», я седлал своего Пегаса. Жандармы, мундиры небесного цвета. Кстати, о Короленко. Летом 17-го года какую громовую статью напечатал он в «Русских ведомостях» в защиту Раковского. По вечерам жутко мистически. Еще светло, а часы показывают что-то нелепое, ночное. фонарей не зажигают, но на всяких правительственных учреждениях, на чрезвычайках, на театрах и клубах имени Троцкого, имени Свердлова, имени Ленина прозрачно горят, как какие-то медузы, стеклянные розовые звезды. И по странно пустым, еще светлым улицам, на автомобилях, на лихачах, очень часто с разряженными девками, мчится в эти клубы и театры, глядеть на своих крепостных актеров всякая красная аристократия. Матросы с огромными браунингами на поясе, карманные воры, уголовные злодеи, какие-то бритые щеголи во френчах, в развратнейших галифе, в фронтовских сапогах, непременно при шпорах, все с золотыми зубами, большими, темными, кокаинистическими глазами. Но жутко и днем. Весь огромный город не живет, сидит по домам, выходит на улицу мало. Город чувствует себя завоеванным, и завоеванным как будто каким-то особым народом, который кажется гораздо более страшным, чем, я думаю, казались нашим предкам печенеги. А завоеватель шатается, торгует сладков, приет семечками, кроет матом. По Дерибасовской или движется огромная толпа, сопровождающая для развлечения гроб какого-нибудь жулика, выдаваемого непременно за павшего борца, лежит в красном гробу, а впереди оркестры и сотни красных и черных знамен. Или чернеет кучки играющих на гармониях, пляшущих и вскрикивающих: «Эх, яблочко, куда котишься?» Вообще, как только город становится красным, тотчас резко меняется толпа, наполняющая улицы. Совершается некий подбор лиц. Улица преображается. Как потрясал меня этот подбор в Москве. Из-за этого больше всего и уехал оттуда. Теперь то же самое в Одессе. С самого того праздничного дня, когда в город вступила революционно-народная армия, и когда даже на извозчичьих лошадях, как жар, горели красные банты и ленты. На этих лицах прежде всего нет обыденности, простоты. Все они почти сплошь резко отталкивающие, пугающие злой тупостью, каким-то угрюмо-халуйским вызовом всему и всем. И вот уже третий год идет нечто чудовищное. Третий год только низость, только грязь, только зверство. Но хоть бы на смех, на потеху что-нибудь уж не то, что хорошее, а просто обыкновенное, что-нибудь просто другое. Нельзя агулом хаять народ. А белых, конечно, можно. Народу революции все прощается. Все это только эксцессы. А у белых, у которых все отнято, поругано, изнасиловано, убито, родина, родные колыбели и могилы, матери, отцы, сестры, эксцессов, конечно, быть не должно. Революция – стихия. Землетрясение, чума, холера – тоже стихии. Однако никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ними борются. А революции всегда углубляют. Народ, давший Пушкина, Толстого, а белые не народ? Салтычиха, крепостники, зубры! Какая вековая низость! Шулерничать этой салтычихой — самый обыкновенный сумасшедший. А декабристы? А знаменитый Московский университет 30-х и 40-х годов? Завоеватели и колонизаторы Кавказа? Все эти западники и славянофилы, деятели эпохи великих реформ, кающийся дворянин, первые народовольцы, Государственная Дума, а редакторы знаменитых журналов, а весь цвет русской литературы, а ее герои? Ни одна страна в мире не дала такого дворянства. Разложение белых. Какая чудовищная дерзость говорить это после того небывалого в мире разложения, которое явил красный народ. Впрочем, многое от глупости. Толстой говорил, что 9/10 дурных человеческих поступков объясняется исключительно глупостью. В моей молодости, рассказывал он, был у нас приятель, бедный человек, вдруг купивший однажды на последние гроши заводную металлическую канарейку. Мы голову сломали, ища объяснение этому нелепому поступку, пока не вспомнили, что приятель наш просто ужасно глуп.